с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Ну вот они, вечерние диалоги на радио Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Почему диалоги? Потому что, в принципе, у вас есть возможность всегда пробраться в наш эфир. 8 800 10 06 926. Еще раз. 8 800 10 06 926. Звонки абсолютно бесплатные для крымчан и жителей любых регионов Российской Федерации. И, вы знаете, в контексте той темы, которую мы сегодня будем поднимать, возможно, у кого-нибудь как раз-таки рука дрогнет, и он все-таки решит высказаться наболевшим. Тем более, что обсуждаем мы сегодня те обещания, которые Российская Федерация 2 года назад давала крымчанам накануне так называемого референдума. И вот о том, что из этих обещаний было выполнено, а что, собственно, и кануло в туне, кануло в пустоту, кануло в лету, вот обо всем этом сегодня будем говорить в этой студии. Знаете, просто если как раз-таки заниматься тем, что отматывать вот как раз-таки память на 2 года назад, вот делать такие флешбеки, то я очень хорошо помню, как вся агитация, развешанная по полуострову, убеждала жителей региона в том, что сразу после появления здесь триколоров жизнь изменится одномоментно и явно в положительную сторону. Так вот, наши корреспонденты решили повспоминать, что, собственно, творилось тогда, накануне так называемого референдума. Давайте послушаем.
Репортаж.
Фашизм не пройдет. За вежливых людей вместе с Россией Крым домой. И многими другими подобными слоганами пестрили любые рекламные поверхности, газеты и журналы на полуострове перед проведением так называемого референдума. Подобные речи лились из большинства крымских теле- и радиопрограмм и даже громкоговорителей на улицах городов полуострова. Начиная с конца февраля в Крыму исчезла украинская символика. Последние дни перед так называемым референдумом на полуострове было невозможно увидеть хотя бы один государственный флаг. В первую очередь это касалось предвыборной агитации. Билборды, призывающие к территориальной целостности, загадочно испарились. Их сменили призывы вместе с Россией. В России крымчанам сулили высокие зарплаты и пенсии, убеждали в том, что именно российское правительство обеспечит им защиту семей, культуры и традиций. Уличные глашатаи запугивали местных жителей киевской хунтой, зверскими бандеровцами и правым сектором. Ставленник России, глава Крыма Сергей Аксенов, обещал крымчанам мир во всем мире.
Я обещаю всем крымчанам, независимо от национальности, что все вопросы будут решаться только для вас и только с ваших пожеланий и предложений. Я абсолютно уверен, что мы никогда не повторим тех ошибок, которые были у нас, и сможем сделать Крым нашим общим домом, в котором межнациональный мир и согласие определяют наше будущее, будущее наших детей. Поэтому мы совместно построим наш Крым. Крыму мир!
Агитация не завершилась даже в день тишины, за сутки до проведения так называемого референдума. Несмотря на требования законодательства, агитацию за Россию не сняли. Крымчанам не оставили выбора. Они могли проголосовать либо за присоединение полуострова к России, либо за статус широкой автономии в составе Украины и возвращению Конституции Республики Крым 1992 года. С каждым днем в Крыму увеличивалось количество российских военных. Инакомыслящих представителей СМИ незаконно задерживали и избивали, разбивали или изымали их технику. В Крым не пустили даже международных наблюдателей из ОБСЕ. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, очень часто так получается, что мои идеологические оппоненты, они призывают к тому, что вот судите по делам, не судите по каким-то частностям, не цепляйтесь за формальности, судите по итогу. Вот именно этим сегодня в этой программе мы будем заниматься вместе с Андреем Яницким, редактором экономического отдела издания «Левый берег». Андрей, добрый вечер. Да. Андрей, я вот как раз-таки всматриваюсь в те листовки, которые как раз-таки висели на улицах крымских городов 2 года назад. В частности, мы можем просто идти по пунктам и говорить, что на самом деле сделано, что нет. Первое. Пенсионный возраст будет снижен. Это то, что обещали, собственно, крымчанам.
Да, да. Ну, действительно, снижен. И если говорить о размере пенсии, то размер пенсии был в первый год повышен. И, в общем-то, в первое время казалось, что в самом деле все эти обещания сбываются, наверное, может быть, первые полгода.
Я помню, что средний размер пенсии поначалу составил порядка, ну, в пересчете на украинские деньги, порядка 3000 гривен.
Ну, автоматически было умножение на 2, потому что не успевали перейти на методику подсчета пенсии российскую, поэтому решили упростить эту задачу, просто взяли и умножили на 2. Не одномоментно прибавляли, по-моему, каждый месяц по 25% к пенсиям и зарплатам бюджетников, и в итоге вышли на двукратное увеличение. Но вслед за этим начали расти цены, вслед за этим включили санкции и международные, и Украина начала постепенно давить на сепаратистское правительство, ну, уже российское правительство к тому времени. Прекращена была подача воды для полива.
Да, но я просто вот в этом смысле, если возвращаться опять же к зарплатам, я помню, что весь 2014 год, например, работники практически всех госсекторов, они получали особенно такие разительно большие зарплаты. В 2015 оказалось, что все эти надбавки, они оформлялись как премии, и в 2015 году после вхождения Крыма в бюджетное законодательство Российской Федерации эти премии были убраны и остались, ну, оклады в своей, как бы,
в 2015 году Россия пересчитала и пенсии, и зарплаты уже по тем методикам, по которым они начисляются на территории России, и оказалось, что не все так сказочно, как обещали в листовках. Конечно, отдельным категориям повезло, ну, в материальном плане. Это касается силовиков, прежде всего, это касается бюджетников, особенно высокопоставленных, и это касается пенсионеров. Вот мне кажется, это вот опора российского режима в Крыму. Это пожилые люди, которых довольно много, там, по разным оценкам, от 25 даже до 30%. Это бюджетники, которых тоже довольно много, и их все больше, потому что, например, никогда не было в украинской государственной администрации Севастополя там 2000 человек персонала, там больше 2000. А сейчас в так называемом правительстве Севастополя больше 2000 человек работает, получают большие довольно зарплаты.
Понятно. Ну, вот, например, насколько я понимаю, в любом случае, то есть с учетом курса рубля к доллару, то есть средняя пенсия, наверное, где-то составляет, ну, порядка, в пересчете на украинские, там, порядка 3000 гривен. Ну, из таких вот вещей, которые, в принципе, можно, как бы, абсолютные, из абсолютных приобретений, то, что в Украине возраст выхода на пенсию для мужчин и для женщин одинаковые 60 лет, а в России для мужчин 60, а для женщин 55. То есть, по большому счету, выиграли только женщины предпенсионного возраста, ну, в том плане, когда речь идет об каких-то абсолютных вещах, которые спорить невозможно.
Да, пожалуй, да, и, ну, действительно, невозможно оспорить, что пенсии крымские там и зарплаты бюджетников выше, чем зарплаты бюджетников украинские, но давайте не забывать и о ценах, потому что крымские цены сегодня выше, чем цены даже в Киеве. Поэтому я бы считал все-таки покупательную способность, да, этих зарплат. То есть сколько можно было купить продуктов питания там, определенного вида, какого качества эти продукты питания, какие услуги можно было приобрести за те деньги при украинских властях, и что теперь можно получить за эти деньги при российских властях.
Еще одно обещание, которое звучало в феврале 2014 года в адрес крымчан, это построить новый аэропорт, а кроме того запустить гражданские рейсы на Бельбек. Вот что с гражданскими рейсами?
Насколько я знаю, до сих пор нет гражданских рейсов, во всяком случае, регулярных рейсов на Бельбек. А что касается Симферопольского аэропорта, то была проведена реконструкция, но реконструкция – это не новый аэропорт, прямо скажем. И, в общем-то, это логичные шаги, потому что сейчас аэропорт – это единственная такая ниточка, связующая Крым с Россией, не считая Керченского пролива, который неудобен там, для быстрой какой-то транспортировки.
То есть это единственные ворота, по большому счету, на полуостров.
Да, но если мы хотим выискать еще какие-то позитивы, да, такие материальные, если отбросить все моральные аспекты, да, то, пожалуй, крымчанам стало проще купить новую машину. Машины стали доступнее, потому что по российским законам действуют немножечко другие сборы, налоги на автомобили. И стало... Ну, с другой стороны, стало сложнее на этих машинах куда-то добираться, потому что Украина, местные номера... нынешние российские и крымские не пропускают.
То есть, по большому счету, человек, который ездит в Крыму, ну да, это известная история, он не может, например, въехать в Херсонскую область на своем автомобиле, если у него номера с крымской российской регистрацией.
Да.
Но я просто помню, вот еще отдельный целый блок был обещаний, которые были связаны с тем, что в России многонациональная страна, в которой в одинаковой степени гарантируются права и свободы всем национальным меньшинствам, всем языкам, и в частности, говорилось, что в Конституцию новую Крыма внесут обязательно официальный статус крымско-татарского и украинского языков. Но вот потом события, которые стали происходить, они на самом деле как бы шли вразрез с обещаниями. Насколько сильно они шли вразрез, вот у нас есть возможность узнать напрямую. С нами на связи Вельдар Шукурджиев, член Крымского украинского культурного дома. Вельдар, добрый вечер.
Добрый день.
Да, скажите, вот на полуострове вот ситуация с крымско-татарским языком и с украинским языком с точки зрения образования, среднего образования, начального образования, какая она сегодня?
Она есть, вот вы правильно сказали, она есть только с точки зрения. Во всем остальном ее в обыходе, в жизни, в образовании ее языков как такового не существует. Есть только формально, на бумаге мы выполняем там, гарантируем равноправие и прочее, прочее. Но это все только на бумаге. По факту в школах активно принимаются заявления о том, что на украинском языке не надо, можно не преподавать. Все требуют якобы преподавания только на русском языке. То же самое происходит и с крымско-татарским языком. То есть идет просто обыкновенное какое-то заигрывание, заигрывание в равноправие. А, ну, везде мы видим только применение русского языка и вытеснение тем самым украинского языка, крымско-татарского языка с обихода как такового.
Uh-huh.
Вот. И если мы видим какое-то применение украинского языка и крымско-татарского языка, то мы видим его только лишь вот на табличках зданий.
Понятно. Вильдар, еще один вопрос. Все давно собирались спросить, некому было этот вопрос задать. А что с дорогами в Крыму?
С чем?
С дорогами, дорогами. Внутри городов, междугородние дороги и так далее.
Что с дорогами в Крыму? Ну, всегда было, а в Российской Федерации это, наверное, наиболее ярко выражено. Если хочешь распилить какие-то деньги, то применяй их либо в прокладке дороги, uh-huh. либо в строительстве.
Uh-huh.
И при этом, ну что такое дорога? Дорога – это наиболее, наверное, такая вещь, которая показательна. Вот мы пришли и сделали вам дорогу. Если говорить по... Например, некоторые транспортные магистрали, они улучшились, но они не отреставрировались, они просто улучшились. Или то, что заложила изначально Украина, они продолжили и сделали, закончили этот участок дороги. Вот. Если это я говорю о центральных каких-то развязках, если говорить чуть-чуть, ну буквально ехать 10-15-20 метров в сторону центральных каких-то дорог, там ситуация, ну, слово, наверное, характеризует вот такое емкое, и оно наиболее характерно, это катастрофическое.
Понятно.
Там дорог ну, просто нету, и такого понимания дорог как нету там.
Понятно.
Есть дороги, которые показательные. Вот показательные, там, например, Севастопольская трасса, там, скажем, там, город федерального, там, бла-бла-бла, значение. Там, да, там дорога есть, не скрою. Проложили, например, там, в микрорайоне Фонтаны дорогу, угу. потому что она выводит, опять-таки, на Севастопольскую трассу. Там сделали дорогу. Что-то пытаются там отреконструировать, но вот уже два с половиной года, вот ее все работают, все делают, это Феодосийскую трассу. Местами участки, да, сделаны хорошо, но местами она как была в ужасающем состоянии, так она еще ухудшается состояние.
Понятно. Спасибо, Вельдар. Просто время поджимает. Вельдар Шукурджиев, член Крымского украинского культурного дома, был с нами на связи со студией программы «Крым Реалии», где мы с Андреем Яницким, редактором экономического отдела издания «Левый берег», продолжаем анализировать те, собственно, обещания, которые давали. Очень часто, вот шло обещание, что педагогам и врачам зарплата будет 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей. Можно ли говорить о том, что, собственно, эти обещания, они оказались, ну, выполнены?
Ну, возможно, если главврач больницы, да, и если директор школы, то такие зарплаты возможны. Но, насколько я знаю, рядовые учителя, рядовые врачи таких зарплат не получают. Более того, есть сложности с оплатой технического персонала в учебных и медицинских учреждениях. Если еще педагогов и врачей как-то поддерживают, да, денежно, то, допустим, ну, в любой школе должен быть какой-то там человек с золотыми руками, который дверь починит, лампочку вкрутит, и в любой больнице, поликлинике. Так вот, таких людей найти очень тяжело. В один из визитов в Крым со мной случился такой казус, я пошел в поликлинику, и в Севастополе это была вторая поликлиника, и просто сотрудники поликлиники попросили меня вкрутить лампочку, потому что у них нет человека, который бы мог это сделать, а как бы врачам, там, пожилым женщинам не очень удобно лазить на стремянки и вкручивать эти лампочки. И что касается оснащения, опять же, то есть, да, какое-то оборудование было лечебное закуплено, и косметические ремонты проведены, хотя далеко не везде. Но вот в той же поликлинике, где я вкручивал лампочку, например, не было крана в туалете, не было там туалетной бумаги, мыла, там, ну, каких-то элементарных таких вещей. То есть видно, что вот эта командно-административная такая авторитарная система управления в России, которая существует, и которая пришла сейчас в Крым, она дает сбои, потому что местные руководители, руководители больниц, руководители школ, они не очень свободны в своих действиях, то есть у них есть четкие предписания, что они могут делать, на что они могут тратить деньги, что они не могут делать.
Еще вот одна из историй, ну, тут, в принципе, понятно, это история про то, что крымчанам обещали российское образование и российские дипломы, но я так понимаю, что в этом смысле крымский абитуриент, он сегодня не перед самым простым выбором, потому что диплом Крымского федерального университета – это диплом...
Ну вот, в общем, то, о чем я говорил, что есть какие-то слои населения, которые являются опорой российского режима, а есть такие слои, на которые не обращают внимания российское правительство, и это, в частности, молодежь. То есть, если мы посмотрим, отменены там молодежные знаменитые дискотеки, Казантип и прочее, отменены, ну, масса других каких-то фестивалей молодежных, запрещены полеты в Коктебеле на дельтапланах. Можно перечислять довольно долго, и приходим к единственному выводу, к тому, что молодым людям, если они хотят как-то себя реализовать в Крыму, приходится или уходить как бы во внутреннюю эмиграцию и действовать такой тактикой малых дел, там, как-то облагораживать свой двор, дом, или выезжать за пределы Крыма в Украину, в Россию, в любую другую страну.
Ну, кстати, когда я говорил о дипломах Крымского федерального университета, я в первую очередь говорил о том, что они просто нигде помимо самой Российской Федерации не признаются, потому что...
Естественно, да, это естественно, потому что это университет, который создан...
Ну, на территории с однозначным правовым статусом. То есть Ростовский заборостроительный университет, его диплом признается, условно говоря, в мире, а Крымского федерального нет. У нас есть звонок в студию. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Виктор зовут.
Да, Виктор. Ваш...
Да.
Да-да-да, мы вас слушаем, вы в эфире.
Я слышал насчет, ну, вы говорили насчет ремонта. Так вот у нас в Феодосии ни одной школы за два года даже не побелили, не то, что какой-то ремонт. При Украине вставляли стеклопакеты, вот, допустим, в 13-й школе, там практически 80% заменено стеклопакетов. То же самое в 5-й школе, ну, во многих вставляли. За два года вот то, что Россия пришла в Крым, вообще даже не побелили, ни штукатурки, ни побелки, никакого ремонта вообще. Собирают с людей деньги по 3-3,5 тысячи на ремонт.
Виктор, а что с зарплатами? Вот можете рассказать, что в Феодосии с зарплатами?
Ну, зарплаты как... Ну, плохо платят, скажем так.
Ну, если что считается хорошо? Ну,
что?
Что считается хорошей зарплатой?
Ну, как, я не знаю, ну, 1030. Я недавно, ну, как недавно, это где-то месяца три назад, слушал, менты на этом перекрестке разговаривали, вот он жаловался, говорит, мне 23 тысячи платят. Ну, 23 тысячи это не деньги по нашим ценам.
Понятно. А с дорогами что?
Что?
С дорогами что у вас?
На боевой, допустим, на боевой полтора года назад сняли асфальт, так до сих пор не проложили.
Угу.
Ну, асфальт собрали, да, ну, там раньше булыжная мостовая была.
Угу.
Вот так до сих пор не проводится. То же самое с Феодосией, ну, до Симферополя. Вот я, например, знаю трех человек, которые видели, с пеной рта доказывали, что там построили четырехполосный автобан.
Угу.
Это моих знакомых. Ну, я ездил, ну, как вам объяснить... Ну, дорога примерно километров 5-7 от Феодосии до Симферополя. Ну, заасфальтировали, просто драли асфальт, тоненький свой, как папиросная бумага, сверху заасфальтировали. И нанесли разметку. И метров 400, наверное, этих отбойников поставили. Вот это весь ремонт.
А что вообще люди говорят? Ну, не знаю, на рынках, в магазинах, в очередях, на кухнях, вот два года.
Нравится. Людям нравится.
Угу.
Они привыкли, как при Савдехе.
Понятно, понятно. Спасибо, Виктор. Берегите себя. Друзья, напоминаю, 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки бесплатные, анонимность гарантируем. Из Крыма милости просим к нам в эфир. Вместе с Андреем Яницким, редактором экономического отдела издания «Левый берег», заканчиваем вот подводить итоги. Вот...
Если можно, я бы
да,
про Феодосию добавил. Вот, насчет уровня жизни населения в Крыму.
Угу.
Буквально вчерашняя или позавчерашняя новость в газете «Кафе» местной феодосийской о том, что местный подросток воровал лошадей, сдавал их на бойню, оттуда эти лошади без всяких документов шли на колбасные заводы. То есть, ну, скажем, конечно, бывают какие-то единичные случаи, но в этой газете было написано, что это не единичные случаи, что такие случаи бывают регулярно в Крыму. Поэтому говорить о каких-то высоких зарплатах, возможно, они для, если сравнивать с какими-то отдельными украинскими зарплатами, кажутся высокими. Но если сравнивать, опять же, повторюсь, с ценами, с покупательной способностью этих зарплат, то...
Ну, опять же, по данным от Росстата, я смотрю, что уровень зарплат на полуострове, он один из таких достаточно невысоких с точки зрения как бы других регионов Российской Федерации.
Поэтому... Еще официальная статистика, это такая довольно лукавая
да,
штука, потому
согласен,
что кто-то получает там 100 тысяч рублей, а кто-то 10 тысяч
рублей. А вот все эти процессы, все эти обещания по поводу опреснения морской воды, которые давались...
Мне кажется, это
Медведевым. Ну, Дмитрий Медведев убеждал нас, что это реальность.
Ну, я еще могу поверить, что Керченский мост все-таки достроят, потому что такой практически идеологический проект, это такая пирамида Хеопса, которую должны сделать. Хотя вот мост через реку Амур там в России строят на китайскую территорию с 95-го года и до сих пор не могут его построить. Казалось бы, да, это Китай, который там Россия считает своим партнером. И старается нарастить там торговые отношения. Вот с 95-го года строят. Поэтому ну, Керченский мост, я думаю, построят быстрее, просто потому что выхода нет другого. Иначе очень дорого содержать Крым.
У нас тут минута. А вообще коррелирует общественное настроение, на ваш взгляд, с той реальностью, в которой сегодня оказались крымчане?
Мне кажется, нет. Мне кажется, что большая часть крымчан, во-первых, не с чем сравнивать.
Угу.
Если бы он, при украинских властях крымчане путешествовали по Украине и могли сравнивать, они бы, во-первых, не поверили в эти сказки о бандеровцах, в негативном смысле, как это преподносит российское телевидение. Во-вторых, они бы увидели реальный уровень жизни, они бы увидели, что украинцы не голодают, очень сытно живут, что украинцы крепкие хозяйственники, что там посмотреть украинские села, какие там хаты, да, как люди ведут свое хозяйство, какие хозяйственные люди. Было бы с чем сравнивать. И если не в Украине, то за рубеж уж выбраться и сравнить, это было бы... Мне кажется, не было бы того, что сейчас в Крыму.
Ну да, к сожалению, многие вещи мы сегодня можем только в сослагательном наклонении оценивать, но с другой стороны, будем продолжать строить план на будущее. Друзья, завтра в 9:35 по местному времени в этой студии на моем месте Осман Пашаев будет обсуждать, быть может, одну из наиболее актуальных тем для крымских автомобилистов, это замена украинских автомобильных номеров. С вами был Павел Казарин, в гости нашей программы был Андрей Яницкий, редактор экономического отдела издания «Левый берег». Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на 549 АМ. Берегите себя, думайте сами и время от времени позвоните к нам в студию.